Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 27-ю по Пятидесятнице, празднуя воскресение Христово, Церковь предложила нам Евангелие от Луки, в котором рассказывается о том, как Господь, уча народ в одной из синагог, исцелил женщину, которая 18 лет была в тяжелом недуге, скрючена сатаною и не могла разогнуться, и ходила согбенной 18 лет. И, как мы слыхали, последовало противление этому явному чуду, действию благодати Духа Святаго, и в лицо самому Господу было объявлено обвинение в нарушении богоустановленного порядка хранения ветхозаветной субботы, и как Господь посрамил этих людей, особенно начальника синагоги, старейшину собрания, называя его лицемером. Но нужно внимательнее и глубже всматриваться в животворящее, светлое и живоносное Слово Божие и увидеть, что же мы можем взять для себя, приложить к своей жизни и прославить Бога за Его милости, которые Он дарует людям, особенно членам Его Церкви. Прежде всего, следует обратить внимание, что Господь учил людей. Здесь сказано кратко, что Господь занимался тем, что учил людей. И, как бы подтверждая правильность, истинность своего учения, Он сотворял чудеса. А поскольку особым днем собрание у ветхозаветных верующих людей было суббота, то и исцеления эти чаще всего происходили именно в субботу. Потому что Господь хотел, чтобы в присутствии большинства верующих людей во время общественного собрания, во время общих молитв и поучений было это свидетельство Его божественной власти и силы, проявление силы Духа Божия, которым в полноте, как Бог и совершенный человек, обитало в Господе нашем и Спасителе Иисусе Христе. И именно это подтверждение, то есть реальное, практическое, всеми очевидное подтверждение божественности, больше всего разъяряло людей, которые формально были религиозными вождями, проповедниками истинной веры, благочестия, законов Божьих, но на деле, внутри, они давно были отступниками и предателями Бога. И в своей жизни, внутренней жизни, в духе своем, они далече отстояли от Бога, и поэтому их влияние на народ основывалось только на букве закона. Духа они не имели, благодати они сами по себе не имели. И если благодатные проявления и бывали, то вопреки отступившему уже от Бога духовенству. И мы знаем, что это касается не только ветхозаветного духовенства, но и новозаветного, ибо все повторяется в истории людей, и на новом уровне еще более страшное отступление, ибо те не приняли пришедшего Мессию, Спасителя, о котором много веков было пророчество, и ожидания, они отвергли его, не захотели принять и предали страшной и позорной смерти на кресте. А современные фарисеи, лицемеры-книжники, они отвергают уже пришедшего и искупившего их на кресте Господа, отвергают его великие таинства и благодать Духа Святаго. И в этом они, конечно, роднятся в духе тем первым отступникам, но превосходят их вот в том, что более страшно отвергнуться искупившего Господа и кровь завета, пречистую кровь, вот, попрать. Это несравненно страшнее, чем тот грех, и уподобляется греху богоубийства. Но поскольку само тело Христово историческое, вот в личности Господа Иисуса Христа, уже им не подвластно, они не могут его убить опять, как это было сделано тогда, то они подвигаемы тем же самым сатаною, который теми орудовал, и этими, и его бесами. Они пытаются убить, разрушить тело Христово, церковь. Поэтому все силы сатаны и его лицемерных сотрудников, которые прикрываются благочестием, направлены на уничтожение дела Божия на земле, Церкви Христовой, уничтожение новой этой жизни. И в противовес этой жизни выставлена смерть. Вечная смерть, которая в данном случае показывается еще одной своей страшной и уродливой формой, именуемой лицемерием. Ибо лицемерие страшно потому, что оно принимает вид истины и благочестия. Потому что если что-то сразу называет себя по имени, то есть зло называется злом, то это понятно, и мы можем устраниться, удаляться. Страшно, когда зло выдает себя за добро, когда ангел тьмы выдает себя за ангела светла, когда лжеапостолы выдают себя за апостолов, и лжепастыри выдают себя за пастыри, и так далее. Это страшно, когда люди, возглавляющие церкви, поместные и в разных частях света, и обязаны служить Господу и служить народу, овцам Христовым, приводя, соединяя их с Господом, на самом деле перерождаются и служат только своим страстям греховным, своей славе, своей власти, деньгам и всему земному тому величию, которое ценно у людей мира сего. А прикрывает все это ложной набожностью, ложным богопочтением, религиозностью и соблюдением каких-то формальных действий, обрядов, постановлений и законов, которые чаще всего человеческого происхождения, хотя и берут свои основания в Священном Писании и предании Церкви. И в данном случае мы видим, что Господь пришел разрушить дела сатаны. И здесь, вот в синагоге, Он как раз и являет вот это частично разрушение дел сатаны. Женщина, которая много лет имела этого духа недужного, и тут точно названа эта болезнь, была на физическом ее теле как проявлена как вот скрюченность, согбенность, она не могла разогнуться и стоять прямо. И что мы можем увидеть про эту женщину? Во-первых, 18 лет – это довольно большой срок, то есть это долгий недуг, а не скоро приходящая болезнь, которая может посещать каждого из нас. Вот. И мы видим из Священного Евангелия, что эта женщина была наказана этим недугом не за грех. Мы знаем, что часто Господь наказывает вот попущением, значит, бесовскому вселению или повреждению телесного здравия, в том числе и бесы наносят чаще всего такое повреждение, за тяжелые, серьезные грехи. И в Евангелии мы встречаем образцы таких исцелений, но Господь тогда обязательно говорит этим исцеленным людям, что прощаются грехи тебе, чадо, иди и впредь не греши, да не горше тебе, что будет. В данном случае Господь не говорит ей, иди и не греши. Более того, Он называет ее дочерью Авраама. А мы знаем, что детьми Авраама хотели выдавать себя как раз ветхозаветные фарисеи, книжники, первосвященники, священники. И когда они с этим обращались к Господу, Он им говорил: «Если бы вы были дети Авраама, то дела бы Авраама творили и никак бы не противились мне, но вы дети дьявола, ваш отец дьявол». Вот в данном случае мы видим, что эту женщину Господь называет дочерью Авраама, и в этом смысле Он выделяет ее веру, ее усердие в делах благочестия, хотя как бы явно ничего конкретного не рассказывает, этого и не нужно. Но представьте себе, человек, который 18 лет скрючен таким недугом, и он не оправдывает этой немощью свое допустимое нехождение на общее собрание, на молитвы, на поучение, а ходит в таком состоянии, будучи, может быть, даже объектом посмеяния от людей, не понимающих, что вот пришел Сагбен, значит, Бог наказал, ибо они, лицемеры, фарисеи, и люди, настроены таким же духом, воспринимали это однозначно. Раз человек больной, наказан Богом, значит, он грешник. Они уже не разбирались. Им невдомек было, что Господь попускает это и своим служителям, и угодникам, и праведникам, и по зависти сатаны, как это видим в книге Иова Многострадального, который не за грехи был попущено страшное испытание и лютая болезнь. Также мы видим в Евангелии исцеление слепорожденного Иоанна Богослова, 9 главе, что Господь, отвечая апостолам на недоуменный вопрос, кто согрешил, он или родители его, отвечает: не он, не родители его, а чтобы явились дела Божии, и слава Божия явилась на этих исцелениях. И вот одним из таких исцелений является исцеление в сегодняшнем Евангелии. Оно было во славу Божию для проявления силы Божией, а вовсе не по причине согрешения данной женщины. И возложил на нее руки Господь, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Итак, женщина 18 лет, в тяжелейшем положении, которое мы знаем, что если где-то посидим и где-то засидим руку или ногу, или так, и нам уже хочется выпрямиться, раз, как-то, чтобы нарушенное кровообращение там и затекшие члены, эти все быстро прошло, потому что это вызывает очень неприятные ощущения и дискомфорт в нашем положении. И это всего, если несколько часов или несколько десятков минут, и уже нам бывает не в моготу выдержать одно и то же положение, то каково же было этой женщине, которая 18 лет не могла выпрямиться. И несмотря на это, она продолжала угождать Богу, ходить, слушать Слово Божие, учиться и этой немощью не прикрываться, а продолжать жить жизнью истинно верующего человека, за что была удостоена этой награды, названной самими устами Пречистого Господа, дочерью Авраама, то есть истинно верующим и богоугодным человеком. И бывает в духовной жизни, вот что человек тоже как бы сгибается вот по каким-то неизвестным нам, но Богу известным причинам Божьего промысла. Бог не дает ему прямо и свободно идти в духовной его жизни. И это продолжается много лет. Человек идет, но ему как бы с Божьим промыслом попускается какое-то тяжелое препятствие, как во внешнем для тела это не дух, так и во внутренней жизни бывает какое-то значительное неудобство, препятствие, которое имеет вот, духовный характер. И очень трудно человеку бывает в таком положении продолжать Бога угождать, пребывать в покаянии, в молитве, в делах благочестия и в усвоении добродетелей. И Господь по мере силы человека, внутренней силы, духовной силы, попускает такое препятствие, чтобы затем прийти, исцелить, и человек, выпрямившись в духовной жизни, славил Бога. Такое бывает и по внутреннему человеку. Поэтому, читая о внешнем исцелении, не забываем, что оно всегда имеет приложение и значение для жизни внутреннего нашего человека, который более важен, чем наше внешнее тело. Ибо жизнь человека находится внутри его, и от состояния его духа зависит результат его жизни, плод его жизни, и не только в этой мимотекущей и скоро приходящей, а и в вечности. И вот явному этому чуду нашлись люди, и прежде всего начальник синагоги, которые не просто как-то высказали скромно, там, вежливо, какое-то недоумение или замечание. Нет, это было вызвано в форме негодования, возмущения. Это был показан такой как бы праведный гнев, как будто произошло страшное преступление на глазах всего народа. И интересно, что этот лицемер, как сам Господь назвал его начальник синагоги, обращался с этим негодованием не к Господу, отозвал его в сторонку. Сказал бы, молодой человек, так и так, чтобы это было бы нормально, в первую очередь пойти наедине, если ты действительно считаешь, что кто-то себя неправильно ведет в храме, да, или вот, в данном случае в синагоге, вот, ну, в месте, где как бы идет богопочитание какое-то, то отозви наедине и скажи ему, поправь человека, выясни, почему он так себя ведет и так далее. Но лицемерие не нужно, выяснение правды. Здесь нужно показать свое преимущество, свою близость, мнимую близость к Богу. И человек в слепоте своей попадает в самое неловкое положение. Думая, отстаивая букву, а не дух закона, он думает этим быть близким к Богу. На самом деле он именно этим и живого, предстоящего перед ним Бога, хулит, отвергает и впадает в страшную хулу на Духа Святаго. Он не только Сына Божия хулит и отвергает, ибо Господь в другом месте Евангелия говорит, таким, что «а кто хулит Духа Святаго, тому не будет прощения ни в сем веке, ни в будущем». Почему? Почему это хулит Духа Святаго? Потому что явное чудо совершено на глазах людей, и отвержение такого явного чуда, божественного происхождения, есть хула на Духа Святаго. Это одна из форм хулы на Духа Святаго. И они, вот эти начальники, вожди народа иудейского, чаще всего впадали вот в своем ослеплении и в хулу на Духа Святаго. И почему же и неудивительно, что они подняли руку на живого, воплотившегося Бога и распяли Его. И что же противопоставляет явному чуду, причем чуду милосердному, потому что это великая милость, оказанная этой женщине, то есть чудо, которое было по состраданию, любви к человеку, в частности, к этой женщине, проявлено со стороны Господа. И что же противопоставляет этот начальник синагоги в данном случае, и какую вину он вменяет совершившему чудо Господу. Есть шесть дней, которые должны делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний. То есть, в самом чуде, он говорит, нет греха. Тут у него хватило разума не выступить против самого факта, что само по себе исцеление человека есть грех. Нет, здесь он не мог найти и зацепиться. И он цепляется за буквальное вот несоответствие по его пониманию. Потому что в Ветхом Завете было хранение субботы. Мы знаем из книги Моисея о Бытия, где описано, что Господь творил шесть дней, в седьмой день почил от всех дней своих, и этот день... Вот с древнееврейского языка покой именуется субботой. Суббота это в переводе на наш язык, для нашего понимания, это покой. День покоя. Вот. И отсюда вот в русском языке есть слово праздник. Праздник, когда мы празднуем, да, то есть мы празднуем от чего-то, от дела, от суеты, от работы. Вот. И в этом смысле мы тоже как бы покоимся от повседневных дел. Вот. Но не вообще от жизнедеятельности. Просто она сосредотачивается на духовной стороне нашей жизни. То есть проводит в богослужениях, в молитве, в причащении таинств, в богомыслии, в духовных беседах. И вот в таких делах, и в том числе в делах милости, помощи ближним. Потому что нельзя, скажем, суббота заменена воскресным днем у нас и праздничными, великими праздниками, да, то нельзя в воскресный день просто пойти самому себе трудиться, потому что для этого есть шесть дней. Вот, приготовить запас дров, там, скажем, или еще какие-то дела по дому, отремонтировать что-то, отправить. Если это не экстренное такое, что может привести к каким-то последствиям, а такой, который может делать шесть дней, то тяжкий грех, который не останется ненаказанным, делать это в воскресный день. И демоны могут нападать на таких людей, заодно это, вселяться в них, что они нарушают вот, праздник воскресения. Но если мы видим человека нуждающегося, и который сам себе не может помочь, и из милости его посетим или в больнице, или придем к нему домой, там напилим дров после уже литургии, вот, то это, конечно, не будет нарушением субботы, то есть покоя, это не будет нарушением праздника. Потому что если у нас шесть дней мы заняты на своей работе, и мы не можем просто физически никак ему помочь, и мы это можем сделать во второй половине дня воскресенья, то греха не будет, наоборот, это будет дело нашего благочестия, ибо это дела милосердия, деятельной любви. Так рассуждает духовный разум. А вот плотской разум, человека по букве знающего все Писание и все законы Божии, но не исполняющего это в духе, он приводит к полному ослеплению и помрачению до такой степени, что человек не может уже рассудить то, что понятно любому истинно церковному человеку, не говоря уже там святому в большой степени. Это понятно любому воцерковленному человеку. А для этих людей, хоть они занимают большое положение формально, то есть как бы начальники, учители веры и старейшины, на самом деле мы видим, что он простых вещей не видит и не понимает. И представьте себе то сообщество, которое было вот в данной синагоге, ту общину, которая пришла туда, и в том числе эту женщину исцеленную. И вот Господь перед ними что-то учил их, рассказывал. И, конечно же, это вызывало неудовольствие старейшины, потому что как бы на его власть, на его место пришел и стал угрожать этот молодой и выдающийся проповедник, необыкновенный по своему воздействию на этих людей. Он не мог, наверное, возразить ничего в противовес тому учению, но испугался этого воздействия, этого влияния, потому что сам-то он не имел этого. То есть благодати. Это не было, его слово не было благодатным. Это было слово сухого, убивающего дух закона, буквы. А Господь говорил живо, благодатно, как, понятно, сам Бог только может говорить. И поэтому придраться он не мог к словам, и он придрался к делам, к чуду. И опять-таки не к самому чуду, а потому, что оно было, видите ли, совершено не в тот день. И подменяя понятие, он подвел чудо Божьей милости, явное исцеление долгого недуга, под обыкновенное житейское дело, которое и запрещалось законом о субботе. Суетное дело. И в этом была лукавая подмена. И лицемерие, и человек, одержимый лицемерием, именуемый потому лицемер, не может ничего противопоставить истинному учению, истинной практике, деятельности, жизни в Боге. Ничего не может противопоставить, кроме как формальному, мелочному исполнению законов, чаще всего касающихся внешних каких-то вот таких проявлений. И здесь именно за эту зацепку и уцепился начальник синагоги и против Господа выдвинул обвинение в нарушении божественного закона, потому что не в тот день. Приходите, мол, в другие дни, в 6 дней недели исцеляться, а этот день не приходите. И вот Господь очень просто обличает его великое заблуждение и лицемерие. Он приводит пример из повседневной жизни самих этих лицемеров и всех людей, которые жили тогда и пользовались одинаково в своей жизни этими действиями. И они были понятны всем, и настолько были понятны и однозначны, что достаточно было указать на это, чтобы тот человек умолк и не смог ничего возразить. Господь говорит ему, лицемер, то есть сразу же он выдвигает ему обвинение и указывает на его духовное заболевание. Вот. И дает ему шанс обратиться, покаяться, и дает как бы указание всем окружающим, что обратите внимание, человек, который поставлен вас учить, лицемер. И поэтому обратите на это самое серьезное внимание, чтобы вам не последовать его примеру и не уйти от жизни в смерть. Лицемер, говорит Господь, каждый из вас в день субботний не отвязывает ли вола и осла и не ведет ли его напоить водой? То есть о своем скоте, о своем личном имуществе в виде вот животных, которым вы используете в своей жизни для удобства, сами ездите, перевозите что-то, да? Так вы в день субботний отвязываете, напояете, и не считаете это нарушением субботы, что и справедливо. То как же, говорит, вы можете считать нарушением субботы, если я сегодня силой божества своего освободил от тяжкого недуга? И здесь Господь как раз указывает причину этого недуга, ибо до этого не было сказано в Писании. А эту дочь Авраама, он укоряет еще этим, что ты не видишь, кто исцелен. Истинно верующая, смиренная раба, которая в таком положении к тебе приходила 18 лет учиться, и ты не почтил даже ни ее духонедужие, ни ее старания, ни ее усердие, ни ее веру, ни ее смирение, и не порадовался этому чуду милости Божией, явленному над твоим прихожанкой, а наоборот, сожалеешь, что это случилось в субботу. Видите ли, важно это. И если, говорит, животное напояется, кроме пачи эту дочь Авраама надлежало освободить от недуга именно сегодня, в субботний день. После такого слова все противляющиеся пришли в стыд, потому что им просто нечем было уж никак не возразить, потому что все обратили к своему образу жизни, действительно, мы это отвязываем. Но как же можем укорять тем, что еще более... Ведь человек-то лучше скотины. Уж во всяком случае все понимали это, что человек дороже животного, и жизнь человека дороже животного. И поэтому, если просто, чтобы напоить водой, и мы это делаем, то неужели действительно тяжелый недуг? То есть, когда Господь им показал в таком сопоставлении, то как бы вот вся эта их шелуха буквы, формы рассыпалась. Но это не значит, что они изнутри приняли обличение Божие. Нет. Мы не видим дальше в Писании, что начальник синагоги после этих слов упал в ноги Господу и сказал: «Да, Господи, каюсь, заблудший, слепой, недостойный, прости меня», и так далее. Нет. Он остался побежденным, но ушел надутым, обиженным и негодуя, может быть, даже составляя доклад в Синедрион о возмутителе спокойствия, которым он был посрамлен. А остальные люди, которые названы народ, радовались о всех славных делах его. Как в одном и том же месте, совершенно по-разному мы видим, люди воспринимают Господа. И сама женщина, конечно же, выпрямившись, славила Бога. И основываясь на этом Евангелии, есть еще много мест Священного Писания, где Господь обличает этот страшный недуг. Это одну из форм духовной смерти, именуемой лицемерием. И настолько важно нам усвоить отношение правильное к этому недугу, чтобы избежать его в своей повседневной жизни, в церкви, в Господе, да и вообще во всех проявлениях жизни. Господь ни об одном духовном пороке так не говорил, как о лицемерии. Он говорил: «Убойтесь закваски фарисейской, которой есть лицемерие». То есть он указал, что вот фарисейство как явление и фарисеи как плоды этого явления, то есть конкретные люди, появляются в результате именно лицемерия. То есть лицемерие заквашивает и делает их. Более того, почему Господь говорит: «Убойтесь вы, апостолам»? Убойтесь почему? Потому что общение с лицемером заразительно. Пребывание в среде лицемерствующих, а особенно если это среда церковная, пагубно, погибельно. Потому что малый квас, по учению как самого Господа, так и апостолов, которые повторяли буквально эти слова, малый квас все смешение квасит. Поэтому малый квас – это духовенство, зараженное лицемерием. И общение с таким духовенством обязательно приведет к зараженности этим недугом. Невозможно, ибо люди смотрят на образец. И вот стоит перед ними пастырь, архиерей, священник, проповедник, и они взирают не только на слова, которые он говорит, а еще на его дух, на его жизнь, на его поведение, на его действия. И если все его формальные действия лишены духа благодати, то он прикрывает их лицемерием. То есть, и вот эта раздвоенность, когда человек внутри один, а снаружи пытается выдать себя за праведного, за святого, за богочестивца и за благочестивого, а это ложное благочестие, ибо силы его отверглись. Это страшное явление в духовной церковной жизни. Страшное явление. И великий святитель землерусский Игнатий Брянчанина уже в XIX веке особо предупреждает малый остаток верных Христу о том, чтобы они убоялись лицемерия, ибо оно в духе времени. Оно пропитало всю среду церковную, российского общества, и в значительной мере то, что случилось с Россией и с греко-российской церковью, это есть плод этого лицемерного поведения как пастырей духовенства, так и заквашенных ими миллионы церковных масс. Это страшно, когда жизнь подменяется аппликацией жизни, формой, которая безжизненно выдает себя за жизнь. Так как на картинке мы видим хлеб, но не можем им подкрепиться, видим огонь, и если мы нуждаемся в согревании, то сколько не будем протягивать руки к этому огню, он нас не согреет. Так и лицемерное благочестие, лицемерное вероисповедание и все прочее, что формально как бы служит в делах Божьих, на самом деле оно не приносит реального плода в благом, но оно приносит злые плоды. Человек не устоит и в том, что имел до этого, в благом намерении. Не устоит. В истинной вере он не устоит. Он обязательно станет маловером, невером, скатится в ереси, в заблуждение, ибо это очень удобное состояние духа, лицемерия, когда демоны могут овладеть человеком и загнать его в великую гордыню, самомнение, тщеславие и этими душевными страстями, которым сопутствуют и плотские страсти, прикрытые этим видимостью благочестия, но которые тщательно скрываются от паствы и делает их орудием дьявола. Да, священников, архиереев, лицемерствующих, сатана и его бесы делают своими орудиями. И ничто так не вызывало праведное возмущение Господа, как лицемерство и поведение этих лицемерящих начальников иудейских. И в полной мере это прилагается ко всем начальникам Нового Завета. Потому что они обходят море и сушу, ища кого обратить в истинную веру, и делают их сынами гиены вдвое худших себя. Это страшное последствие этого состояния. Оно губительно для любого, кто с ним сообщается. И вот еще несколько примеров Священного Писания в отношении лицемера. Чему подобен лицемер? Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми и внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Евангелие от Матфея, 23 глава, 27-28 стихи. Вот в этом месте Евангелия мы видим, что Господь прямо говорит, что они только по наружности кажутся праведными, а внутри полны лицемерия и беззакония. Потому что они не ведут внутренней жизни, они не занимаются истинным покаянием, они понятия правильного о нем не имеют. Они не занимаются настоящей молитвой. Они не знают Бога как Бога, и Бог не знает их. И поэтому даже если именем Божиим что-то где-то когда-то происходит, чудо ли, исцеление ли какое, или знание беса, то мы знаем от учения Господнего в Евангелии, что Господь таким лицемерам скажет: «Отойдите от меня, делатели беззакония», если они исполнены беззакония, «потому что я не знаю вас». Да, имя Божие, не дай попускай, что оно сработает. Или святыня какая-то может воздействовать. Но вы-то тут при чем? Я вас не знаю. То есть вы ко мне не вышли законным путем, не пришли с самоотвержением, снесением креста, и не стяжали благодати Духа, и не вступили вообще, не примирились со мною. Более того, вы своих чад не допускали ко мне. Лицемеры все делают на показ. Все дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Опять это из Евангелия от Матфея. Тщеславны, любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их учитель, учитель. Опять в этом же месте от Матфея. Препятствует другим достигать Царствия Небесного. Для нас это самое, может быть, страшное, вот, что делают лицемеры. Препятствует другим, то есть мы можем попасть под это препятствие. Так Господь говорит: «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». И действительно, великое бедствие, когда люди, ищущие Бога, стремящиеся к Богу, желающие спасти свои души, наследовать вечное царствие, попадают под руководство вот таких лицемеров. Потому что они сами не делают. Как же они могут научить истинному покаянию или настоящей молитве, или борьбе с греховными страстями, не говоря уже с духами злобы поднебесной? Вот. Или усвоению добродетелей, необходимых взамен греховным страстям, или научению терпению Христову, несению креста своего, они ничему этому и ничему духовному и истинному не могут научить, кроме буквы. И именно отсутствие настоящей подлинной жизни в Боге, в благодати, то, что именуется духовной жизнью, оно и заменяется этой показной щепетильностью вот, к мельчайшим подробностям буквы закона. Им нечего противопоставить. И если не будут цепляться за букву, то вообще нельзя будет и подозревать, что они какое-то отношение имеют к Богу, к вере, к церкви и к чему-либо подобному. Поэтому их вся церковность, их вся, в кавычках, богоугодность, и их вся вера, в кавычках, она основана только на букве закона, который убивает дух, и на этой показной щепетильности, такой мелочности и доходящей до гнева, ярости на нарушителей этой буквы, которую они сами дали. Их не интересует настоящая жизнь, ибо они ее не знают. И это страшно, что они препятствуют желающим войти в Царство Небесное. Поэтому как огня гиенского мы должны убояться лицемерия прежде всего в себе и затем в пастырях, духовных руководителях, учителях, проповедниках, если мы имеем какое-то общение с подобными. Это заповедь Господа. Он сам пречистыми устами установил эту заповедь. Оставьте их. Мы, если хотим любить Бога, должны исполнять Его заповеди, ибо они даны Господом не для того, чтобы мы Господу что-то этим приносили. Бог ни в чем не нуждается. Заповеди Божьи даны нам для нашего исцеления, для нашего постепенного перерождения в нового совершенного человека по образу, явленного на земле Христом Господом. И вот, отвергаясь своей самости, своей гордости, своего самолюбия и заменяя свою порочную волю исполнением заповеди Божией, мы и уврачевываем свою природу и избегаем многих-многих пагубных последствий. И вот в церковной жизни, в современной церковной жизни, когда массовое глобальное вселенское отступление прошло и уже заканчивается по всей планете. От Христа, от истины, от веры к истинной, от церкви истинной идет подмена. Самым важным для нас является исполнение этой заповеди. Оставьте их, ибо слепой слепого ведет оба впадут в яму. Какую яму, мы знаем. Какую? Вечной погибели. Поэтому это необходимое условие. Заповедь Божия непреложна. Ее нельзя обойти. Ее нельзя не исполнить, чтобы не последовало наказание. И наказание не в смысле, что кто-то будет бегать, ловить там и делать какие-то наказания. А в том, что мы сами, не выполняя этого, попадаем под противоположное. Скажем, утром возле нашего дома образовался провал, земля провалилась. И человек увидел это, стучит в дверь и говорит нам, что будьте осторожны, там, так и так, вот, потому что будете еще темно, будете выходить и можете упасть. И от нас зависит, послушаемся мы или, закрыв глаза, полетим в эту яму. Так это еще яма не страшная. Мы только можем там удариться, сломать ногу или что-нибудь такое. И потом, может быть, покаяться и спастись. А та яма, бездна, ведет прямо в преисподнюю. Это страшно. Потому что состояние духа становится не исцельным, неисправимым. И это лицемерие как бы сковывает человека, и им очень трудно прийти к покаянию. Это одно из самых, может быть, страшных проявлений лицемерия. Человеку такому очень трудно прийти в покаяние, потому что и состояние этого внутреннего богоборчества, богоненавистничества, которые заражены все лицемеры, вот, очень трудно перейти к покаянию, потому что есть как бы формальное, буквальное последование законам Божьим. И человек не может сам себя укорить. Кажешь, я же субботу блюду, ну, закон Божий соблюдаю, в чем же мне каяться? То есть у него всегда есть вот эта фальшивая подмена. И поэтому он оправдывает себя этим. А самооправдание окончательно губит человека, по учению святых отцов. Поэтому страшно оправдывать себя. Самооправдание обязательно приводит человека к лицемерию. Потому что если человек согрешил, он должен сам себе сказать: «Я согрешил, Господи, я виноват, я мерзость пред Тобой и пред всем небом, я виновен пред людьми, что сделал то-то, то-то и то-то, или своим состоянием хожу и в это все разношу, свое духовное повреждение». Тогда человек открыт доступ Господа, тогда человек открыт к исцелению. Он признает себя больным, он ищет исцеление, и в этом он не лицемерит. И поэтому, если даже у него что-то не получается, это не лицемерие. Вот есть принципиальная разница между человеком, еще не владеющим какой-то добродетелью или духовным качеством, скажем, плача духовного. Это очень важное духовное качество. Мы должны и спрашивать у Господа. Но не можем сразу это иметь. Это великий дар Божий. И вот, понуждая себя в каждодневной молитве, в домашней, келейной, к плачу, мы его не находим у себя. Не находим у себя. И хорошо, если мы укорим себя в лицемерии, потому что это и предохраняет нас. Но на самом деле мы этим не лицемерим, тем, что, называя себя грешниками, мы не плачем. Да, это, видимо, это как лицемерие. То есть, действительно, внутри мы создаем себя грешниками, признаем это, но не можем, соответственно, этому признанию, этому осознанию выразить чувство, то есть отношение к этому, сокрушение, плача. Вот. И в этом есть лицемерное какое-то наше состояние. Но по действию мы не лицемерим, мы не углубляем его, мы не взращиваем его, не укрепляем и не утверждаем. Почему? Мы наоборот, мы подтачим его, мы пытаемся разрушить его тем, что мы понуждаем себя к плачу. Так вот, два человека, один действительно осознает свою греховность, признает это, не оправдывает себя, и, обвиняя себя пред Богом, исповедует свое состояние, просит помощи и пытается сокрушить свое сердце, ищет это сокрушение, понуждает его, он трудится над этим. Он еще не имеет, но он уже трудится над этим. Он работает против лицемерия. Он пытается войти в жизнь. Он хочет зажить. Он оживляет свою молитву. Он оживляет свое покаяние. Это один человек. Другое дело, когда человек формально знает, что Бог требует покаяния, требует плача, а то и слез даже, и все это очень ценится в духовной жизни, в церковной. И он не хочет и пальцем двинуть в эту сторону. Ему это не нужно. Но он хочет стяжать славу имеющего, ничего не имея. И поэтому одевает маску плачущего лицемерно. И лицемерие может слить слезы. И создавать такие выражения лица, что со стороны человек, не понимающий духовный, может подумать: да, смотри, какой благочестие, какая, как плачет, как переживает. Вот. Может лицемерно называть себя грешником, лицемерно кланяться вам, лицемерно просить прощения. И в этом страшно, что все можно подделать. И формально, внешне мы не можем отличить, что, когда человек делает. Почему не можем отличить? Потому что сами не делаем. Если мы делали сами, то из опыта знали. В любой сфере внешней деятельности человека, кто погружается в эту специальность и знает все тонкости, прошел все это, опытно обучился, его уже не проведешь. А когда человек не знает этой области абсолютно, его можно, конечно, обманывать. Так и в духовной жизни. Если мы сами будем по-настоящему жить, уклоняться от лицемерия, убойтесь, да, бояться, и оживлять повседневно, каждоминутно своей жизни живым покаянием и настоящей, и живой молитвой, какая у нас только на сегодняшний день есть, потому что она разная, да, она сегодня может быть слабая, немощная, очень такая тяжело идущая, мучащая нас, но уже направление правильное, намерение, настроение наше правильное и устроение духа. Мы не лицемерим, мы не удовлетворяемся, что перед Богом постоять перед иконой, там, что-то ему отговорить, и все, так положено. Утренняя молитва, и пошел, такая-такая-то, прочитал ее вслух, ну все, я свое дело выполнил. Как будто Богу нужно, чтобы я читал утреннюю молитву там, Макария Великого или еще чью-то. Да не нужно это Богу абсолютно. Мне нужна молитва. Она меня усвояет Богу. Она меня приближает к Богу. Для этого я молюсь. Я хочу соединиться с Духом Божьим. Ибо Бог есть Дух. И поэтому важно духовное и содержание и состояние моей молитвы. И как же можно думать, что я лицемерие могу угодить Богу, то есть, что я просто произнося, не понимая часто о чем, чего прошу, и думать, что это достаточно Богу, он поставит у себя там журнал, что такой-то раб Божий прочитал сегодня утренние молитвы, галочку поставил, все, выполнил норму. А потом еще и вечерние молитвы, норму выполнил. Конечно, хорошо, когда люди молятся утром вечером, это необходимо. Но тогда, когда они живо это делают, действительно испытывая нужду, понимание, и разумно, ибо мы от Бога наделены разумом, и Он поэтому и требует от нас разумного, живого поклонения себе в духе и истине, разумного служения и разумного моления. А в чем разумность? В том, что мы признаем объективную реальность в том, кто мы на самом деле, падшие, грешники, жалкие, ничтожные, поврежденные, вот, немощные, крайние, не способны ничему доброму, если Бог не поможет, и способны только на все злое, погибельное, греховное. Тут мы легко, быстренько оживаем и катимся. Вот, и осознавая это, но не хотим быть такими, не согласны с этим внутренне, избрали другое, хотим обновиться, переродиться и через покаяние измениться, стать новым во Христе творением. И призываем Божью благодать, входим для этого в Его Церковь и обращаемся к Богу в молитву: «Господи, помоги, не хочу быть таким». Тогда мы исповедуем сначала свое вот это плохое состояние, свою вот эту духовную муку, свое повреждение настолько, насколько сегодня его видим. Исповедуем это ему в молитве. Изливаем молитву. Поэтому молитву пролью ко Господу. В сокрушении возможном. Понуждаем, в сокрушении плачу. И как живому, предстоящему здесь, Господу, вот ему исповедую, но понимаю, что он Бог-творец, а я тварь, да еще какая, отпавшая, возмутившаяся, гордая, грешное, мерзкое пред Богом. И это уже правильная оценка реальности. Она уже выводит из лицемерия и обольщения. Второе проявление разумности. Я должен понимать ясно, о чем я прошу. Что я говорю Господу, если имею счастье быть допущенным к беседе с Творцом всего видимого и невидимого мира. Чтобы я не понимал, о чем прошу, так кто же меня услышит, если сам не понимаю? Поэтому и подбор молитв должен быть по своему уровню, состоянию. Вот что понимаю, то и должен износить из сердца. Исповедовать. Не просто произносить, не просто читать. Нельзя успокаиваться по ложным чтениям, по ложных молитв. надо их оживлять, надо износить. Даже если они написаны святыми отцами, то их многое количество, и надо выбирать то, что мне именно подходит, и что мне именно сегодня подходит по моему состоянию. Искать, поэтому Господь должен сказать, ищите и обрящите. Нету заповедей, что вот в том виде все получится. Нет, ищите. В том числе ищите, достигайте этого состояния поиском. Вот что сегодня на вас сработает? То есть какая молитва, или какое духовное чтение, какое место Писания, или святоотеческое учение сегодня на нашу душу воздействует должным образом и именно подойдет к сегодняшнему моему состоянию, чтобы оно принесло плод. А плод это должен быть в том числе неформального, нелицемерного проявления. То есть оживлять свою повседневную молитву и с ней вместе всю жизнь, которая только ради этой молитвы, как соединяющей с Богом, то есть ради общения с Богом. Поэтому правильно помнить Бога, правильно ему предстоять, правильно молиться, правильно исповедовать свое состояние, оно принимается только как покаянное. Поэтому наша молитва покаянная, наше исповедание покаянное, а покаянное, сокрушенное, значит смиренное, оно приемлется Богом и приносит плод. И тогда мы вступаем в живое, реальное богообщение и выходим из среды лицемеров, которых сейчас великое множество. И полезно и в повседневной жизни, вот внешне наше, да, то есть когда мы ходим на работу, на учебу, там, перемещаемся в транспорте, ходим в магазин и так далее, и здесь тоже избегать вот господствующее везде лицемерие и духа лицемерия. Ибо оно в чем проявляется? Люди себя хотят всегда преподнести и выдать лучше, чем они есть. И страшно здесь именно сам дух этот, потому что, естественно, если мы его проявляем в повседневной жизни, то невозможно переключиться, придя в храм, он, наоборот, здесь еще больше будет пытаться выдавать себя за праведника или за какого-то Бога угодно. И сам дух, само направление – это опасно. И начинается оно в самой повседневной жизни среди самых близких людей. Мать, сын, дочь, отец, там, муж, жена, родители, дети, близкие родственники, там, друзья. То есть начинаем тут же лицемерить, лгать, лукавить, притворяться, изворачиваться, оправдываться. И все это прикрывается вот словесными такими построениями. Вот. Если мы внимательно понаблюдаем, то это мы постоянно допускаем. Постоянно лжем вот, в присутствии Бога. Почему? Потому что мы не ведем внимательной жизни. А одним из как раз таким сильным противлением лицемерия является внимательная жизнь. Потому что внимательная жизнь, она как раз приводит человека к правильному самопознанию. А оно и освобождает человека от ложного о себе мнения. Ибо человек мнит о себе, не видя и не зная, кто он на самом деле. И на этом ложном мнении уже построить легко все остальное. И возгордиться, и восчиславиться, и требовать себе поклонения, почтения и так далее, будучи ничем. И никем человек требует такого отношения. И прикрывает это вот как раз лицемерным исполнением каких-то внешних замечаемых действий в данной вере или церковности. И это страшное явление, если мы в самом зародыше не будем противиться этому страшному недугу. В самом зародыше, в помысле, в ощущении, то есть не кривлю ли я душой сейчас, человек внимает себе. Вот так нет, я сейчас так скажу, а вдруг меня неправильно поймут, а вдруг на меня начинается подобными рассуждениями. Нельзя допускать этих рассуждений. Я угождаю Богу. Это основное мое утверждение внутреннее. Богу, а не людям. Людям я могу служить, помогать, там, да, смиряться пред ними, нести их немощи, но не быть человекоугодником и рабом человеком. Нет такого в православии. Вот. Я служу Богу. И именно служа Богу, этим я служу людям. Но не угождаю их страстям. И это тонкое различие надо усвоить опытно, на практике. И не поддаваться этим попыткам самооправданий и кривлений, любых кривлений душою. Потому что в этих вот повседневных мелких искривлениях и происходит незаметно накопление, и затем человек скатывается вот на это формаль. Почему люди чаще всего скатываются к лицемерному вероисповеданию? Почему? Потому что это легче, проще и бесскорбно. А путь Божий настоящий, он и плод этого пути, духовное возвышенное состояние, благодатное, они отделены как раз вот этим особым рвом скорбей. И чтобы пройти это скорбное поприще, нужно самоотвержение, терпение, истинное смирение. И в лицемеры по пути все отстают. Они не решаются на самоотвержение и не имеют доступа в духовную жизнь. Они закрыт. Духовный путь для них закрыт изнутри, наглухо. И им ничего не остается, как идти внешними, вот этими формальными, всякими придерживанием формы и буквы. Потому что настоящая жизнь у них, они закрыты. Они не захотели нести крест, скорбеть и всю тяжесть. А путь узкий, а путь тесный, а путь многоскорбный, а путь поруганий, оплеваний, заушений и ведущий на Голгофу, на позорное распятие. Таков путь Христа, таков путь Его Церкви, таков путь каждого члена Церкви христианина, истинного последователя Господа. Отвергни себя, возьми крест, следуй за Мной. Нет другого пути. Поэтому мало кто решается на самоотвержение, на этот путь, мало кто и преуспевает, и действительно входит в эту жизнь, еще в этой жизни. А большинство выбирает более удобный и легкий путь. Удобный для падшего естества, удобный для человеческой гордыни. Это лицемерного вот этого буквоедства, убивающее напрочь дух. В этом причина, что массы легко подвержены вот заражению внешним лицемерным благочестием, а не глубокой настоящей духовной жизни. Всегда таких людей было, живущих истинно в духе, меньшинство. И мы, если хотим шествовать ко Господу в наше, особенно ступенческое время, то должны и искать, умоляя Господа, сообщество таких людей. Потому что с преподобным преподобен будешь и с неповинным, не повинен будешь, а с нечестивым развратившийся, так говорит Слово Божие. И худые сообщества развращают добрые нравы. Поэтому еще раз, обращаясь к сегодняшнему евангельскому повествованию и ко всем другим местам Евангелия, которые мы должны сразу же вспоминать, где идет речь о лицемерии, лицемерах, воистину боимся этого пагубного недуга, этой духовной смерти, этого дикого духовного извращения в себе прежде всего, в своей жизни, в своей повседневной молитвенной практике и духовных упражнениях, и в окружающих нас сообществах, людях, подверженных этим тяжелому недугу. Убоимся, уклонимся и по-настоящему с Божьей благодатью и помощью заживем нелицемерной жизнью, нелицемерное покаяние будем нести по жизни и нелицемерную любовь испытывать к людям и к Творцу, Создателю, Господу, Спасителю, Искупителю нашему Иисусу Христу, а через Него ко всей Пресвятой Троице, Господу Богу нашему, и ко всему святому небу и всем святым, что да будет молитвами Богородицы и всех святых. Аминь.